Рада вас приветствовать. Сегодня мы поговорим о нововведениях и улучшениях Windows Communication Foundation 4.0. Данная презентация в основном содержит демонстрационные материалы, которые позволят нам посмотреть с вами на новые возможности WebCF 4.0 на реальных примерах Visual Studio. Если вас интересует обзорный материал по WebCF 4.0 и Windows Communication Foundation, то рекомендую обратиться к докладу Марата Бакирова. Первая часть, которой мы с вами коснемся, это упрощенная конфигурация и развертывание Windows Communication Foundation сервисов. Мне неоднократно приходилось слышать от разработчиков, что конфигурационный файл зачастую по сложности ни в чем не уступает реализации самого сервиса. А также, наверное, многие из вас помнят, насколько проще было создание и развертывание обычных ASP.NET веб-сервисов по сравнению с WebCF-сервисами. Именно поэтому в WebCF 4.0 были приложены значительные усилия для того, чтобы позволить разработчикам сконцентрироваться непосредственно на разработке сервиса и сократить время на его конфигурирование и развертывание. Привязки и поведение по умолчанию позволяют использовать настройки, определенные для сервисов на глобальном уровне, и не указывать эти настройки локально для сервиса, то есть не дублировать. Также для простоты определены стандартные системные эндпоинты, которые наследуются локальным сервисом, в частности, через атрибут эндпоинта kind. WebCF 4.0 предоставляет не меньшую гибкость и расширяемость, чем предыдущие версии. Поэтому все настройки, заданные по умолчанию, могут быть переопределены на любом из уровней, как на уровне машин конфиг, root web конфиг, на уровне веб конфига и также на уровне низлежащих веб конфигов, когда у нас есть иерархическая структура. Исходя из того, что поведение, привязки, конечные точки могут быть использованы по умолчанию, то есть отпадает необходимость в указании их непосредственно в веб-конфиге, то tag-сервис и другие параметры могут отсутствовать в файле конфигурации. Тем самым размер файла сокращается и его значительно проще читать. Наличие SVC-файла также не обязательно в сервисе. В частности, привязку между SVC-файлом, виртуальным SVC-файлом и контрактом, который реализует сервис, можно задать через WebConfig, через Service Activation атрибут. Еще одним нововведением является то, что нет необходимости указывать интерфейс, который реализует контракт сервиса. Можно непосредственно указать класс, для него указать атрибуты Service Contract и Service Operation. Этого будет вполне достаточно. Теперь перейдем к наиболее интересной части – серия демонстраций. Предлагаю теперь приступить от теории к практике. Для наглядности сравним определение сервисов в версии WebCF 3.5 и в версии WebCF 4.0. Стандартный WebCF сервис, выполняющий функцию калькулятора. Здесь есть интерфейс. Как мы помним, необходимо определить интерфейс. После этого необходимо определить класс, который имплементирует данный интерфейс. В конфигурационном файле, как обычно, мы видим, присутствует tag services, где определяется имя сервиса, контракт, который имплементирует, и эндпоинты для сервисов. Также присутствует поведение. У behavior есть имя name. В поведении мы определяем, что метаданные сервиса будут доступны по HTTP. И в определении endpoint как раз присваиваем это behavior. Это стандартное определение сервисов WebCF 3.5. Для WebCF 4.0 все немножко иначе и проще. Как вы видите, определение интерфейса уже не обязательно. Поэтому мы можем непосредственно сразу определить класс, прописать для него атрибут сервис-контракт, для его операций operation-контракт. И это все, что необходимо в среде выполнения для того, чтобы понять, что это сервис. Другим отличием является то, что наличие, как вы видите, tag services и связанных с ним элементов, endpoint и тому подобное уже не обязательно. То есть он может отсутствовать. В этом случае, как я говорила ранее, наследуются стандартные биндинги и поведения, которые определены на более глобальном уровне, на корневом, о чем мы поговорим с вами чуть позже. Также вы можете заметить, что есть behavior, поведение, но у behavior нет поля, нет атрибута name. В принципе, это самое и эквивалентно, если атрибут name равен пустому значению. В этом случае данное поведение применяется для всех эндпоинтов, для которых не определено иное, то есть не определено какое-то именованное поведение. Предлагаю дальше посмотреть, что же будет при запуске сервиса. Это self-hosted сервис для наглядности. Сейчас мы определим. Как вы видите, сервис еще не открыт, хост, и биндингов, разумеется, пока нет. Успешно сервис запущен, и мы видим, что появился биндинг, basic HTTP биндинг. Как вы помните, в нашем файле app.config никаких basic HTTP биндингов или чего-то схожего не было задано. В данном случае DAPCF 4.0 автоматически подхватил значения, которые определены на более высоком уровне, и присвоил эти значения для нашего сервиса, так как мы иное поведение не определяли в app.config. Это называется поведение и биндинги по дефолту. В случае, если требуется изменить стандартное поведение, то это тоже достаточно простая операция. Вернемся к файлу конфигурации и определим протокол мэппинг. Добавим новый мэппинг, схема HTTP, то есть протокол HTTP, и binding, пусть это будет custom binding, то есть теперь вместо HTTP, basic HTTP будет наш по умолчанию применяться binding, и binding configuration, binary HTTP. Теперь эту конфигурацию нам необходимо задать. Определим bindings и воспользуемся ссылкой на внешний конфигурационный файл. Я не знаю, насколько часто вы это применяете. Я стараюсь применять как можно чаще, потому что это позволяет лучше структурировать сам файл. По сути, behaviors мы можем также заменить на внешнюю ссылку. Отлично, bindings. Откроем bindings. Здесь мы видим, что определен кастомный bindings, binary HTTP, для которого message encoding, binary, что значительно удобнее, и транспорт HTTP. Теперь все, что требуется, это запустить сервис повторно, и новая конфигурация будет подхвачена автоматически. Да, мы видим, что теперь не basic HTTP, а custom HTTP binding. В случае, если вы не хотите каждый раз определять, допустим, некий кастомный биндинг в файле конфигурации вашего сервиса, вы можете определить данные настройки на уровне более высоком по отношению к файлу конфигурации вашего сервиса. Это мы с вами также увидим чуть далее. Далее предлагаю как раз коснуться темы наследования конфигурации, иерархической конфигурации. Для этого мы посмотрим на два сервиса, один, который является корневым, а другой является подчиненным по отношению к первому. Это, опять же, сервис калькулятора, но в данном случае это не важно. Как вы видите, для него определены стандартные настройки, то есть это будет basic HTTP binding по умолчанию. Опубликуем данный сервис. Публикация прошла успешно, и опубликуем второй сервис, для которого конфигурация практически идентична. Мы его опубликуем как подчиненный по отношению к предыдущему, как видите, root сервис и inner сервис. Publish. Перейдем Перейдем в ИИС. Давайте на всякий случай обновим. Не забываем выбрать Application Pool правильный. Вот наш сервис. Давайте посмотрим. На его VSDL. Здесь у нас должно появиться Basic HTTP Binding. Да, мы видим, что это Basic HTTP Binding, Binding Name. Замечательно. И проверим. Такая же конфигурация должна быть и для подчиненного сервиса. Тоже Basic HTTP Binding, конфигурация идентична. Теперь в корневом сервисе заменим Basic HTTP Binding на AWS HTTP Binding, как мы делали в предыдущем примере. Вам эта конструкция очень хорошо знакома, протокол Mapping, и опубликуем. Причем публиковать будем только корневой сервис, так как никаких изменений в подчиненном мы не производили. Но благодаря наследованию конфигурации все изменения будут подхвачены автоматически. И предлагаю просто обновить. Да, AWS HTTP Binding. Это рутовый сервис. И также AWS HTTP Binding для подчиненного сервиса. Хотя никаких данных для подчиненного мы не переопределяли. И последний пример, который будет продемонстрирован в данном разделе, это SVC-less конфигурации. Как вы видите, это проект сервиса, но файла SVC в нем физически не присутствует. У нас есть только конфигурационный файл и определение самого сервиса. Для того, чтобы мы могли обращаться по конкретному имени, в файле webconfig прописывается следующая конфигурация. В сервис activation мы добавляем соответствие адреса сервиса, атрибут relative address, мы определяем калькулятор 2SVC и, соответственно, контракту, который данный сервис имплементирует. Опубликуем на IIS. Давайте, у меня уже заготовлен строка. Publish. Да, как видите, физически этого файла нет, поэтому нам необходимо перейти в Internet Explorer и вбить. Замечательно работает. Теперь, если мы заменим, допустим, адрес калькулятор 2 на калькулятор new и опубликуем, то этот адрес старый будет недоступен, а калькулятор new будет доступен. Как видите, все достаточно просто и очень удобно. Предлагаю на нескольких слайдах зафиксировать основные моменты, которые были продемонстрированы в примерах. В частности, это конечные точки, endpoint по умолчанию. Нет необходимости определять конечные точки, они будут подтянуты автоматически на основе URI-схемы, по которой вы обращаетесь. В частности, для HTTP протокола это будет Basic HTTP Binding. Сам же файл конфигурации сервиса может быть практически пустым или отсутствовать. Как вы видите, один тег configuration. Аналогично стандартным конечным точкам существует поведение и привязки по умолчанию, binding и behaviors. Для того, чтобы поведение или привязка определялась ко всему сервису, необходимо либо задать ее без атрибута name, либо задать с атрибутом name, для которого значение является пустым. Тогда это означает, что данное поведение и привязка будет применена по умолчанию, в случае, если не определено обратное, то есть какая-то конкретная именованная привязка. Это называется nameless поведения и nameless binding. Протокол mapping позволяет на любом уровне самостоятельно задать привязку между протоколом и схемой, которая используется, и биндингом, который будет использоваться по умолчанию. DAPCF 4.0 имеет конфигурации, которые заданы по умолчанию. В случае, если по какой-либо причине они не подходят, то вы можете самостоятельно их переопределить, допустим, в своем сервисе. Для этого необходимо задать тег протокол mapping и добавить нужные значения. Следующее нововведение – это разворачивание сервиса без физического SVC-файла. То есть SVC-less конфигурация, когда файл SVC физически не присутствует. То есть в проекте определен только контракт, который имплементирует сервис, и конфигурационный файл. Как раз в конфигурационном файле определяется виртуальный SVC-файл через атрибут relative address. Атрибут сервис как раз задает контракт, который будет реализовываться, и по этому адресу будет доступен. На самом деле это очень удобно, так как обычно файл SVC не несет никакой логической нагрузки, а просто содержит одну или две директивы, которые ссылаются на контракт. Просто уменьшаем таким образом наличие файлов в вашем проекте. Следующее нововведение, о котором мы с вами поговорим в Windows Communication Foundation 4.0, это сервис маршрутизации или роутинга сообщений. Полагаю, что многим из вас не хватало данной функциональности в предыдущих версиях, поэтому в интернете можно найти достаточно большое количество реализаций подобного сервиса. Например, одно из самых известных – это создание маршрутизатора Windows Communication Foundation, часть 1 и часть 2. Статья написана Мишель Леру-Бастамант. Вы можете найти ее на сайте MSDN. Статья достаточно подробно описывает, как данный сервис может быть создан, ограничения и преимущества сервиса и примеры использования. На самом деле, если вы ознакомитесь с сигнатурами методов, классов и интерфейсов, которые сейчас присутствуют как составная часть Windows Communication Foundation 4.0, то можно заметить, что схема и реализация, которая описана Мишель, очень похожа на то, что представлено сейчас по умолчанию в библиотеках DAPCF. Поэтому тем, кто интересуется внутренним устройством данного сервиса, могу порекомендовать обратиться к данным статьям. При наличии сервиса маршрутизации клиент непосредственно соединяется только с теми конечными точками, которые предоставляет маршрутизатор. Далее уже вся логика транспортировки и трансляции запроса выполняется на стороне маршрутизатора. То есть маршрутизатор соединяется с сервисами необходимыми и транслирует запрос клиента. Уже в текущей версии DAPCF предоставляет достаточно гибкие условия, на основании которых могут выполняться маршрутизация сообщений. В частности, это на основе SOAP-заголовков сообщений, так и на основе содержимого body SOAP-конверта. Могут применяться XPath-выражения, что достаточно удобно. При этом DAPCF в полной мере следует основной своей концепции – это расширяемость, и в случае, если вышеописанных возможностей не хватает, вы всегда можете расширить логику, на основании которой выполняется маршрутизация, и, допустим, в своей собственной библиотеке определить некий разбор сообщения и выходные результаты. Сервис маршрутизации – это, конечно, хорошо, но сервис маршрутизации, который обеспечивает смену протокола, то есть протокол бриджинг, это значительно лучше. Что же такое смена протоколов? Допустим, ваш клиент обращается к сервису маршрутизации по протоколу HTTP и с использованием Basic HTTP Binding, что обеспечивает в значительной степени большую интероперабельность с большинством систем. В то же время ваш сервис маршрутизации выполняет обращение ко внутренним DAPCF сервисам уже по протоколу TCP и биндингу NetTCP Binding, что в свою очередь обеспечивает оптимизацию и трафика, и времени. Вот как раз это и есть протокол бриджинг. Сервис маршрутизации DAPCF как раз позволяет с помощью достаточно простых настроек выполнять подобную смену протокола. Еще одной очень удобной Функцией является широковещательная рассылка, мультикаст, когда сообщение, приходящее на сервис маршрутизации, транслируется не одному клиенту, не одному сервису или конечной точке, а, допустим, нескольким. Но здесь есть некоторые ограничения. В частности, поддерживается one-way операции и дуплекс контракта, но не поддерживается схема request-response, что, в принципе, очевидно, так как она подразумевает один к одному ответ. Что касается отказа устойчивости системы, развернутой с использованием подобной архитектуры, то здесь тоже все в порядке. В частности, вы можете использовать одну основную конечную точку или сервис, а также указать и перечислить резервные конечные точки, допустим, других сервисов, расположенных на каких-то резервных узлах. В случае, если основная конечная точка не отвечает, DAPSEV будет пытаться по порядку отправить сообщение на бэкап узлы. Сервис маршрутизации и логика маршрутизации является встроенной в DAPSEV и может быть использована как при хостинге DAPSEV на AIS, так и при хостинге, например, Windows Service или еще где-то. Также недавно было выпущено расширение для AIS, которое сейчас находится в версии бета-1, это AppFabric, возможно, вы уже слышали, бывшее кодовое название Dublin. AppFabric также позволяет выполнять маршрутизацию и роутинг. Но здесь надо понимать, что здесь настройка и роутинг выполняется на уровне AppFabric, то есть который устанавливается для AIS, а в данном случае маршрутизация сервис роутинга выполняется на уровне логики инфраструктуры DAPSEV и может быть использован не только в случае, если ваш сервис хостится в AIS. Теперь перейдем к демонстрации. Предлагаю начать с первого примера, в котором мы познакомимся с настройками сервиса маршрутизации Windows Communication Foundation. В Solution у нас есть 4 проекта. Это 2 проекта конечных DAPSEV-сервиса, клиент и сервис роутинга. Маршрутизация, которая находится между конечными DAPSEV-сервисами и клиентами. Основные настройки выполняются в конфигурационном файле, то есть все выполняется декларативно, хотя есть возможность запустить сервис маршрутизации также через программный код. Как вы видите, конфигурационный файл сервиса маршрутизации достаточно традиционен и похож на обычные конфигурационные файлы обычных DAPSEV-сервисов. Первое, что мы делаем, это определяем конечные точки сервиса маршрутизации, так как клиент непосредственно обращается к сервису маршрутизации, а не к конечным DAPSEV-сервисам. И уже сам сервис маршрутизации на основе определенных правил выносит решение, в какую конечную точку будет ретранслирован запрос клиента. Таким образом, клиент знает только адрес сервиса маршрутизации и не имеет представления о конечных точках DAPSEV-сервисов, которым будет ретранслирован запрос. Далее мы определяем специальное поведение, роутинг, который говорит, что это сервис маршрутизации. Определяем таблицу фильтров, которая сопоставляет определенные условия, и конечную точку, в которую будет ретранслирован запрос клиента. Об этом мы поговорим чуть ниже. Третьим шагом определяем конечные точки для ретрансляции запроса, то есть это фактически конечные DAPSEV-сервисы. Как вы видите, здесь определено 2 DAPSEV-сервиса, оба работают по NetTCP-биндингу. Заметьте, в то время как сервис маршрутизации работает по VSHTTP-биндингу. Это как раз и есть протокол бриджинга, о котором мы поговорим в следующей демонстрации. Сейчас на этом не будем останавливаться. Четвертым шагом добавляем префикс для собственных namespace'ов. Это нам понадобится для того, чтобы выполнять фильтрацию сообщений на основе XPath, то есть на основе непосредственно содержимого messages, то есть row soap. В случае, если, допустим, вы будете выполнять более традиционную фильтрацию сообщений, то namespace table можно не заполнять. Пятый шаг – это фильтры, задающие условия совпадения. Мы сейчас их разберем чуть более подробно. И шестая – это таблица фильтров, сопоставляющая фильтры, которые мы определили на предыдущем шаге, и конечные точки ретрансляции, которые мы определили на шаге 3. Заметьте, что в данном случае у каждого из фильтра в таблице есть свойство priority, то есть приоритетность. Чем больше, чем выше его значение, тем раньше данный фильтр будет применен. То есть сначала применяется правило с приоритетом 2, потом 1 и так далее, 0. В случае, если правило с приоритетом 2 было применено, то правила с приоритетом, которые ниже двойки, уже не будут применены. В случае же, если у нескольких правил один приоритет, то и они срабатывают по условию, то будут применены все правила. Итак, давайте более подробно остановимся на фильтрах. В данном случае у нас определено, кажется, да, 4 фильтра. Первый фильтр – это на основе XPath выражения, фильтр type XPath, для которого как раз и мы задавали namespace, то есть префикс. В данном случае мы проверяем, если заголовок SOAP сообщения, которое приходит к сервису маршрутизации, содержит роутинг-калькулятор, то считается, что данный фильтр сработал. Второй фильтр – это на основе endpoint name, то есть имени конечной точки, если она соответствует конечной точке калькулятор endpoint, вот как раз вот этой, то фильтр также считается сработавшим. Следующий фильтр – это префикс endpoint address, где фильтр срабатывает, если адрес запрашиваемой точки соответствует заданному префиксу. В данном случае заданный префикс у нас целиком URL сервиса. И последнее, возможно, наиболее интересное в некоторых случаях, это собственные фильтры. Custom фильтр. Непосредственно данный фильтр определен в отдельной библиотеке. Filters, сервис filters, round trip. Давайте посмотрим. Вот. Здесь идет обработка сообщения, где мы работаем уже непосредственно самим сообщением и на основании каких-то правил выполняем соответствующие действия. Причем данный фильтр, как вы видите, унаследован от специального класса MessageFilter. Теперь давайте посмотрим, как это все работает. Для этого нам нужно запустить два DAPCF сервиса, как вы помните, и сервис маршрутизации. Все они являются self-hosted и достаточно просто инициализируются. В частности, через сервис host. И есть клиент, который обращается к сервису маршрутизации. Как мы понимаем, клиент знает только адрес сервиса маршрутизации и не имеет представления о контрактах, которые представляют конечный DAPCF-сервис. Поэтому в случае, если вы стандартным образом инициализируете клиента на основе AdService Reference, то могут быть некоторые затруднения. Поэтому рекомендуется, допустим, либо заранее сделать прокси-класс, самостоятельно определить контракты конечных сервисов и уже через него выполнять запросы. Либо, например, в коде инициализировать обращение через Channel Factory, опять же, который завязан на контракт конечного DAPCF-сервиса. В данном случае я заранее определила прокси в отдельном файле. Запустим тестовый пример. Для наглядности каждый из сервисов имеет свой цвет консольного вывода. Это сервис маршрутизации, два сервиса, и клиент. Клиент запрашивает, какую операцию мы хотим сделать. В данном случае выбираем default routing. Нас спрашивают, хотим ли мы добавить custom header. Помните, наш фильтр на основе XPath выражение, нажимаем Yes, что означает, что будет добавлено Custom Header в SOAP сообщение. Так как фильтр выполняется запрос. Вернемся к CapConfig. Так как вы видите, что у фильтра XPath, который оценивает Custom Header сообщение, наивысший приоритет, то он сработает первым. И если успешно сработает, то никакие другие фильтры уже не будут выполнены, так как приоритет у них ниже. И если данный фильтр срабатывает, мы идем в раундинг Call Endpoint. То есть обращаемся к одному из сервисов. Да, так оно и есть. Исходя из этого, вне зависимости от того, какие мы опции выберем дальше, если мы добавим header, то обращение будет всегда идти к этому сервису. Видите, как раз пришло еще одно обращение и последний вариант. Также обращение пришло к этому сервису. Если нажмем, выберем другую опцию и не добавим, допустим, custom header, то сообщение будет перенаправлено уже во второй DAPSEF сервис. В данном случае фильтрация была на основе endpoint name filter, который имеет приоритет 1. Также у нас есть фильтрация по другому условию с тем же приоритетом 1, но в данном случае они не могут быть сработать одновременно, так как фильтруемые значения URL-адреса противоположны. То есть либо router, rounding endpoint, либо regular endpoint. Возможно, что фильтрация на основе кастомных фильтров или на основе XPath выражений будет наиболее применима для вас. Поэтому предлагаю запустить пример повторно и уже посмотреть с помощью HTTP Traffic Analyzer, что же происходит с сообщениями и почему мы выбрали именно такое XPath выражение. Очистим вот. Выберем C. И никаких кастомных заголовков. Как мы помним, прийти должен запрос вот в данный зелененький DAPSEF сервис. Да, так оно и есть. Теперь вернемся в Visual Studio, чтобы скопировать название заголовка. И выполним поиск. Как видите, такая искомая строка не найдена. Повторим вот. И теперь запрос приходит в синенький веб-сервис. Искомая строка должна быть найдена. Да, вот она. Вот custom header, раутинг-калькулятор, как вы видите, для него определен custom namespace. HTTP my custom namespace, который как раз мы указали в таблице namespace. Вот он. Так что составляйте XPath выражение на основе SOAP заголовков достаточно просто. Теперь предлагаю изменить условия фильтрации таким образом, чтобы сработали наши кастомные фильтры. Для этого мы можем либо изменить предыдущие фильтры с более высоким приоритетом таким образом, чтобы они никогда не срабатывали, тогда сработает фильтр с наименьшим приоритетом, в данном случае как раз кастомный фильтр с приоритетом 0, либо просто повысить приоритет кастомного фильтра, что мы сделаем. Таким образом, фильтры с более низким приоритетом, в случае, если данный фильтр сработает, не будут срабатывать. Кастомный фильтр работает таким образом, что часть запросов выполняется и отправляется одному DAPSEF-сервису, а часть второму DAPSEF-сервису. В данном случае от ввода yes или no ничего не зависит, так как фильтр, выполняющий поиск на соответствие по XPath выражению в кастом хедере имеют более низкий приоритет, и в данном случае он не сработает. Да, как вы видите. Один из запросов был направлен в один DAPSEF-сервис, второй в другой и так далее. Выполнить запуск эндпоинтов, enable endpoints, и выполнить повторное обращение к клиенту с теми же параметрами. Сработали кастомные фильтры get matching value. В данном случае мы имеем доступ к сообщению, к объекту сообщения, и имеем доступ к message header. Message header, action и так далее. И в соответствии с этим мы можем выполнить те действия, которые нам необходимы. Помимо message header мы имеем доступ ко всем другим свойствам сообщения, например, get, read, write, body, content. Так, get. И, соответственно, можем прочесть тело сообщения. Как мы с вами увидели, конфигурировать маршрутизацию сообщений в DAPSEF 4.0 стало значительно удобнее. Маршрутизация может конфигурироваться как декларативно с помощью файла конфигурации, так и программно, когда те же элементы, соответствующие файлу конфигурации, создаются в программном коде. Теперь поговорим о настройке смена протокола или протокол бриджинг. В нашем solution есть три проекта. Это клиент, классический DAPSEF-сервис, на который выполняется маршрутизация или ретрансляция, и непосредственно сам сервис маршрутизации. Сервис маршрутизации настроен на использование протокола HTTP и Basic HTTP биндинга, в то время как конечный DAPSEF-сервис настроен на использование протокола TCP и на NetTCP биндинг. В частности, давайте теперь посмотрим, какие настройки необходимо сделать на стороне сервиса маршрутизации, чтобы все работало корректно. На самом деле, настройки все аналогичные тем, что вы видели в предыдущем примере. То есть, никаких дополнительных настроек делать не требуется. Все берет на себя Windows Communication Foundation. Первое, что необходимо задать, это конечную точку сервиса маршрутизации. В данном случае она использует Basic HTTP Bidding, как уже говорилось. И также необходимо обязательно задать контракт. Контракт берется из System Service Model Routing. Вторым шагом настраиваем поведение маршрутизации, добавляем поведение, behavior, и таблицу фильтров, по которой будет выполняться логика маршрутизации. Третьим шагом определяем конечные точки ретрансляции, то есть фактически конечные точки, на которые будет перенаправлен запрос клиента. В данном случае мы видим, что этот сервис, о котором мы с вами говорили, работающий по NetTCP биндингу. Четвертым шагом задаем условия совпадения, в данном случае это условия match-all, что означает, что все запросы, пришедшие на данные сервисы маршрутизации, будут направлены DAPSEF-сервису, расположенному по адресу NetTCP, который мы задали на третьем шаге выше. Далее задаем таблицу фильтров, сопоставляющие фильтры, в данном случае match-all, и конечные точки ретрансляции, в данном случае точку Real Destination, которую мы задали на третьем шаге. На этом настройка и конфигурирование сервиса роутинга закончилось. Как мы видим, никаких дополнительных в данном случае условий, которые накладывал бы протокол бриджинг, нет. DAPSEF все делает за нас автоматически. Предлагаю для того, чтобы убедиться, что все работает корректно, поставить несколько брейкпоинтов, чтобы мы отследили реальные биндинги, которые используются в сервисе. Оба данных сервиса self-hosted. Видим, что в конфигурационном файле клиента настройки достаточно небольшие, простые. В качестве адреса, по которому мы обращаемся, указан адрес сервиса маршрутизации, в качестве биндинга Basic HTTP биндинг. Теперь перейдем непосредственно к вызову DAPCF сервиса. Запускаем режим дебага. Сейчас работают брейкпоинты, которые нам позволят убедиться, что выбраны правильные биндинги. Да, в частности, это Basic HTTP биндинг, это сервис роутинга, как мы с вами видим. И второй – это NetTCP биндинг. Выполняем обращение клиента к сервису. Все прошло успешно. Давайте поставим breakpoint третий при выполнении определенной операции, чтобы убедиться, что вызывается данный сервис. Да. Завершим режим отладки. Другая возможность, которую я хочу продемонстрировать в данном примере, это задание резервного списка конечных точек, которые сервис маршрутизации будет пытаться использовать в случае, если первоначальная конечная точка или сервис недоступен. Вот есть определение сломанного веб-сервиса, который не работает, так как на этом порту у нас ничего не прослушивается. Destination и реально работающая, которую мы только что проверили. Внесем небольшие изменения. В частности, в таблице сопоставлений заменим Real Destination на Dead Destination и добавим список backup конечных точек. Backup Endpoint List. Перейдем ниже. Как раз этот лист у нас задан. Вот мы видим здесь backup list. И видим дополнительную конечную точку. Real Destination, которую мы уже проверили, и она точно работает. Все, что нам сейчас с вами потребуется, это еще раз запустить сервис. Как вы видите, хотя основной точкой указана неработающая, мы все равно попали на резервный DAPCF-сервис, и клиент успешно получит ответ. Практически не заметит отсутствие оригинального сервиса. Возможно, будет небольшая задержка, так как предварительно DAPCF проверяет работоспособность оригинального узла. В случае, если указано несколько резервных конечных точек, то Windows Communication Foundation будет последовательно пытаться пройти по данным точкам. В случае, если все конечные точки недоступны, то будет выдана ошибка. Что, в принципе, является достаточно логичным поведением. И последний пример в данной демонстрации – это использование и настройка широковещательной рассылки. Проект Solution достаточно стандартный, сервис роутинга настраивается также таким же способом, как мы видели в предыдущих примерах, но есть определенные отличия. В частности, контракт задается как i-интерфейс iSimple Data Gram Router, так как мы помним, что при широковещательной рассылке поддерживаются только one-way операции, либо дуплекс-каналы. В соответствии с тем, что мы используем интерфейс Simplex Data Gram Router, то и контракт сервиса должен быть помечен атрибутом one-way. То есть операция односторонняя и не возвращает никаких данных клиенту. В частности, сервис просто выводит в своем консольном окне сообщение, которое принял от клиента. Вернемся к конфигурированию сервиса. С контрактом все понятно. Далее мы задаем две конечные точки, так как мы выполняем широковещательную рассылку. В данном случае для простоты эти две конечные точки ссылаются на один и тот же сервис, что приведет к тому, что сервис просто выполнит свою одну и ту же операцию дважды. В таблице фильтров мы задаем условие Match All Filter для нескольких эндпоинтов. Повторяем его два раза для endpoint 1 и для endpoint 2, что как раз и приведет к выполнению широковещательной рассылки. Запустим пример. Идет обращение к WebSafe сервису. Как раз мы с вами сейчас увидим, в окне сервиса появится сообщение, посланное от клиента. Это будет сообщение Multicast Message. Появилось сообщение два раза, так как это широковещательная рассылка, и мы выполнили обращение к двум сервисам. Если, например, мы захотим посмотреть обращение через HTTP Analyzer, и, допустим, для частоты эксперимента добавить еще один сервис, тоже будет три сообщения. Пришло три сообщения в HTTP Analyzer. Мы, соответственно, видим, что сначала было обращение клиента к сервису роутинга, после чего сервис роутинга несколько раз обратился уже непосредственно к конечному WebSafe-сервису. В данном случае запросов несколько больше, чем три, так как используется безопасность на уровне сообщений, что приводит к дополнительным сообщениям для установления security контекста. Но сейчас это не важно. Если мы вернемся к конфигурации WebSafe-сервиса, то необходимо помнить, что мультикаст-рассылка настраивается через фильтр table при условии, что у фильтров одинаковый приоритет. То есть, если приоритет разный, то будет выполнен только фильтр с наибольшим приоритетом, а даже если у других фильтров условие точно такое же, могло бы сработать, но приоритет ниже, то эти фильтры не будут выполнены. Поэтому для мультикаст рассылки необходимо указывать одинаковый приоритет для всех фильтров. Повторим то, что увидели в примерах. Маршрутизация в WebSafe настраивается либо с помощью конфигурационного файла, либо программно. В любом случае, маршрутизация основана на двух основных понятиях. Это фильтры и таблицы. И таблицы фильтров. В частности, фильтры определяют некие критерии, а таблицы фильтров уже определяют соответствие данных критериев и конечной точки, куда будет перенаправлен запрос. Резервные конечные точки, на которые WebSafe будет пытаться выполнить маршрутизацию перенаправления запроса в случае, если основная указанная конечная точка не отвечает, настраиваются с помощью элемента backup-list. Широковещательная рассылка может быть настроена за счет того, что определенному заданному условию соответствует несколько конечных точек. Не забывайте про ограничения, связанные с использованием request-response, схемы, поэтому требуется указать верный контракт для эндпоинта непосредственно самого сервиса маршрутизации. В частности, это или Simplex Data Gram Router, или Duplex Session Router. Спасибо за внимание.